чтобы не посмели, чтобы не бежали смерть. А так нельзя будет, они будут мучить людей, да, то есть превращать там воду в кровь, там, ну, делать еще язвы такие посильнее, чем в Египте. Некоторые будут даже похожи, да, воду в кровь. Вот. И никто не может ничего их не остановить, их не арестовать, не убить до тех пор, пока они свою миссию не выполнят. И это, значит, поскольку уже будет разрушена вся инфраструктура цивилизации, да, Вавилон, и прекратится вот такая вот техническая возможность, да, вот, то координация будет только у зверя, потому что у него бесы будут докладывать ему ситуацию. Вот. И у церкви. Потому что у них Дух Святой будет, да, вот, они будут Дух Святой все, вот, друг друга на связи находиться с друг другом, на связи находиться, да, телепортироваться в любое место, если надо. Вот. Но самое главное, начнутся перемены в самом естестве. Потому что приближается время страшного суда, приближается время воскресения из мертвых, приближается время торжества церкви Христа и его церкви, да, уже вселенского торжества, брачного пира, там, открытия царства вечного Божьего и так далее. И поэтому, соответственно, вот как бы, когда мы, христиане, члены церкви, святые люди, да, приближаемся вот, во времени к этому важнейшему, окончательному как бы, финишу истории, и после исторической вот, открывается эпоха вечная, то понятно, что мы должны изменяться. Изменяться должны, да? И не только в смысле духовного качества, в этом понятно, в этой речи, вот, там, и как ты сохранил, я сохраню тебя, там, да, и в общем, все вот эти качества переданы, да, в лице филофийской церкви, вот, но и на природном уровне, на биологическом, физическом уровне должно начаться, то есть осуществиться сильное изменение. Поэтому апостол Павел эту тайну, так, тайна себя велика, он говорит, братья, тайну вам говорю, что не все мы умрем, но изменимся. Угу. Он это об изменении, ну как же люди не читают и не видят этого? Да? Изменимся. Вот. То есть настолько люди эти изменятся, когда на земле останутся, что и смерть уже им как бы нет смысла умирать. Братья, не все мы умрем, не все мы умрем, но изменимся. И поэтому понятны слова значит, Господа, который через Иоанна Богослова своего любимого ученика, да, передает книгу Откровения, да, и там написано, что когда уже пройдет эта проповедь, да, и будет большой успех, потому что 1/3 часть обратится, это очень большой успех, в количественном смысле, да, вот, по охвату все-таки, и некоторых из вас умертвят. Написано. То есть, это что такое? Что эти слова такие? Зачем нам говорить, что нет такого? А то мы не знали, что всегда, когда зашла пропасть, всегда убивали всех апостолов, там, да, христиан, мучеников, сколько. Чего тут, почему тут, значит, некоторых? А почему именно некоторых? Да. И почему умертвят? А потому что как бы это будет уже, ну, такое событие из ряда вон выходящее. Потому что ряд будет такой, что нельзя будет убить христианина. Поэтому следует особо говорить, ну, по промыслу своему я некоторых, а как бы отдаю, да, как вот Илью Енох он отдал, да, это же тоже некоторые, чтобы они пережили эту смерть и воскресли, и, ну, как бы своим воскресеньем еще проповедовали самим воскресеньем, как Христос воскресеньем, да, уподобились Христу и в этом. Вот. А я бы основ нет. Он иначе, он уже воплоти. Поэтому он не подлежит этому. Он с ним изменений не произошло уже, как с Матерью Божьей. Да, они уже в телах воскресли вот этих новых, уже совершенных, вечных, божественных, таких вот обоженных. А у этих нет. Значит, вот тут обожня будет через такое. Поэтому некоторых это именно потому, чтобы показать другим людям, что хотя христиане уже не умирают, последние христиане, поэтому там один пророк пишет, что блаженнее тех, кто останутся, чем те, кто заберутся. Ну, заберутся через смерть, естественно. Вот. Вот в чем это блаженство? Вот. Потому что и Господь, попуская эту смерть, показывает, что это еще не всеобщее воскресение. Что еще вот это, вот как бы вот эта смерть некоторых в церкви будет показывать, что еще время не пришло. Что это стало как бы качеством церкви. Вот вы понимаете, есть уникальные дары отдельных святых людей в церкви, да? Вот. А есть уже то, что за качеством самой церкви. Вот. Так вот, святость определенного уровня, нетленность, нетление, да? Вот. Отсутствие болезней, христиане перестанут болеть вообще, все до единого. Весь мир будет болеть, христиане перестанут болеть. Ну, конечно, настоящие, подлинные, не эти обманщики. Поэтому они и называться уже будут не христианами, а святыми. Вот. И дано было победить святых, да, но только те, которых определены на мучение. То есть мучение это не болезнь, это слава. А вот, представляете, человек, который физически не болеет, его берут и мучают, да, и он становится вот этот сон под престолом, да, огромное число мучеников от зверя, которые не приняли печать его, за то, что не приняли печать, потому что это стало условием для большинства людей обращенных, это станет условием. А вот те, которые останутся после этого в церкви, да, вот которые не умрут, а изменятся, так вот это изменение начнется уже как качество церкви на земле. Вот это картина такая будет. И поэтому они будут обладать уникальными качествами, просто так же нормально, как мы обладаем какими-то своими сейчас качествами. Да? Все христиане. И вот это будет особенность. И поэтому настолько будет благодать сильнее действовать, когда еще никогда не было таких чудес, никогда не было и не будет на земле, как бы последнее. Это все оставлено на последнее время. И для церкви. Но уже не просто как отдельное проявление, да, как вот для показа, что типа у нас мы все можем, у нас есть это. А это уже станет как бы целый ряд сверхъестественных качеств станут неотъемлемым качеством всех членов церкви.
Вот в количество какое будет примерно? Вот членов церкви.
Ну, трудно сказать точно, потому что это будет зависеть от последнего. Нам не говорится числом, нам говорится пропорцией.
Пропорция, да.
Пропорция. Вот когда начнется война, да, последняя вот эта апокалипсиса, то погибнет 1/3 всех живущих на земле. 1/3, да? То есть зависит от того, сколько будет во времени людей. У нас держат невидимые, нас сейчас обманывают. Мы не знаем, сколько людей на самом деле.
Да.
Говорят, уже 8-9 миллиардов, но на самом деле вряд ли их столько. Да. Вот. По моим подсчетам, где-то 3,5 миллиарда должно быть на Земле сейчас. 3,5 миллиарда. Я, может, около 4. Не больше. Вот. Поэтому тут с какого расчета, с какого вот, исходного числа делать расчет. Да? Поэтому, ну, для удобства. Ну, возьмем 3 миллиарда. Так, для удобства. Вот. 1 миллиард погибает в войне, 1 миллиард погибает в последующих скорбях. Значит, великий всемирный голод, великая смута. Вот. И добивание там зверьми, эпидемиями, всякими такое. Да. Вот. Значит, 2 миллиарда, из 3 миллиардов 2 миллиарда умирает, если брать за исходную точку, 3 миллиарда. Вот. А 1 миллиард делится на 3 части. То есть 333 миллиона, 333 миллиона, 333 миллиона, да? Вот примерно 333 миллиона войдут в церковь.
Одна треть
оставшаяся, да? 333 миллиона, это как США. Да у кого-то вот США в церковь вошел, наверное, да? Чтобы понять. Пум, нет. А если там будет 6 миллиардов людей, То, соответственно, это уже будет 666 миллионов. В пику зверю, да? Вот ты, у нас свое 666, понимаешь? Миллионов людей ко Христу вернулись. И он из них должен вот большую часть перевести на небо. Перевести на небо. И получается очень интересный момент, что вот в начале церковь была маленькая, да, из Иерусалима разрасталась, а через проповедь она росла, да, до Вселенского Царства. Тут наоборот, сразу будет взрыв, огромное число людей обращается, а потом начинает сокращаться. Переходом на небо. То есть там мученики... То есть церковь, рождая мучеников, расширялась количественно, здесь церковь, рождая мучеников, будет сокращаться численно. На земле, имеется в виду. На небе возрастать, на земле. И останутся только самые-самые, что не есть. Но зато те, кто останутся, почему вложение тех, кто останутся, те, кто будет забран? Потому что они будут обладать такими качествами еще до смерти своей, до изменения этого. Даже смерти им не нужна будет. Вот, то есть нетление, телепатия, телепортация. Это такие современными словами я говорю. Вот святость какого-то вот будет качество уровня такая вот все вот ничего вот такая все не меньше не больше то есть больше в единицах может быть я говорю а именно не о личных качествах каких-то достижениях там тайных даров Божьих да а именно о общем уровне всей церкви. Все члены церкви будут эти дары иметь, как вот просто обычные дары, которые мы, как мы молимся, можем молиться, да, что мы можем причащаться, вот, что можем вместе собираться. Это же дары Божьи, правильно? Это же тоже так просто не будет. Вот. Но мы им пользуемся как обычными, даже не считаем, что что-то такое нормально, все, мы сели, встретились, там, попричастились, а что-то такое. А на самом деле это чудо все, потому что я просто понимаю, что любая литургия, если она происходит, это чудо. Потому что ну, она такое довольно complicated. Это непростое дело. Понимаешь? Тут, чтобы в карты порядок, надо колду карты иметь и людей собрать вместе, понимаешь? А тут вино, и свечи, облачение, здание, престол, антиминс, священник действующий, да, просворы там, ну и транспортное, собраться. То есть очень много. Да. А она же нее нет, она неотменимая, да? Она же идет циклами. Не понимаете, как церковь мудро построена, а она нелинейной жизнью живет, она же вне времени живет, да? Вот во времени, одновременно, и во времени, и вне времени. Потому что она принадлежит двух мирам. Она церковь придет и миру временному временно, и вечно она уже придет миру вечному. Поэтому у нее два качества отслеживаются. Вот. И нельзя говорить только об одной стороне. Вот. И, то есть временной, да? Но мы думаем о времени, поэтому мы видим церковь все время с одной стороны. И очень редко видим ее с другой стороны. Вот. И в том числе и литургию, да? Когда отцы смотрели на литургию, они видели, как купол храма разводится, да? Открывается небо, небо соединяется с землей, идет литургия. Идет прямое общение, да? Такое уже конкретно поток энергии, да? Божественной. Вот. Причем с двух сторон. С неба идет одного вида, а с земли, от литургии идет, потому что выше нет, чем даже это. Когда Феодосий Черниговского явился одному там живущему еще во плоти святителю, то он спросил его, и просил молиться за родителей своих, назвал имена, а никто не знал имена родителей, и просил на литургии именно молиться. Он говорит, послушай, ну ты смотри, это у Бога, ты там на небе, ты что, у меня земного там этого букашки просишь, ты что, не можешь там посмотреть? Да нет, ты пойми, говорит, выше литургии нету, Евхаристии нету молитвы. Сильнее, выше, нету молитвы. То есть мы обладаем за землей сокровищем. Понимаешь, как сокровище? Евхаристии, ничего дороже нету. Нету, и будем, люди не могут понимать. Весь мир, солнце сходит ради Евхаристии. Весь мир существует ради Евхаристии, понимаешь? Рыба плавает еще ради Евхаристии. Все, вся тварь существует ради Евхаристии. Это удерживающее. Этот мир. Поэтому и битвы за Евхаристию, да? Пока не будет взят из среды удерживающих кто? Евхаристия, да. То есть Дух Святой, но именно проявляемый в виде Евхаристии. То есть уже как бы законно приделанный к этому миру Дух Святой. Да? Вот инструментально. Прости Господи, слов не хватает. Вот. Он уже вот сформирован вот так именно. То есть Евхаристия это уже сформированная благодать. Понимаете? Что Дух Святой дышит где хочет. С одной стороны, да? Дышит где хочет. И может посетить кого когда хочет, кого хочет. Любого язычника, там, кого хочет, может посетить. Понимаете? Это его право. Никто не может отнять. Он может, хочет к Путину придет, там, мозги прочистит ему. Это его право. Он Дух Святой. А здесь он сам себя привязал. Бог, да, привязал. К Евхаристии. И вот эти условия. И он же помогает эти условия соблюдать. Ну, а как может? Поэтому, когда я посмотрел, так, знаешь, как, вот как в горах я жил, да, хожу, дружусь, таскаю какие-то ноши, какие-то 31 килограмм. Каждый, я на весы поставил, да, для меня это как, уже было как вот, что-то привычное. Когда уже нет напечатка рубляка 30 килограмм, мне чуть-чуть как-то что-то не хватает. Вот. И какие там будут, я не буду, сейчас не буду повторять, рассказывать. Ну сколько лет это лазили там по каким местам, все там убиться, ноги поломать, чего только не мог. Бог хранил, да? Хранил. И закрывал глаза, главное, на все это, на этот ужас. Закрывал глаза. Мы не видели ужаса никакого.
Все нормально было.
Силы были. И ничего не болело никогда. Я говорю, там, два зуба за все. И один раз вот поясницу надорвал, 40 килограмм не шлопали. Я это запомнил. Все, не болел. Ни простуда, ни горло, ни как. А в Киеве не вылазил с болезни. Зима, 3 рентгены, там, 4 гриппа. Вот, и так далее. Вот. Я уже там на каких мелких болячках. Там набряк, там заболел, там руку повредил. Вот. В горах вообще такие труды, тяжелые, длинные, все. Нету. Запаха изо рта нету. Щетка сюда никакой не было, паста не было. Запах, а тела запаха нет. Вот, понимаешь? То есть он был уникальный. Я сам себя ловил уникально. Надо же, вот, как благодать как есть. Вот. И она закрывала глаза на вот это уже. А потом один человек с нами пошел как-то в Среднюю Азию. А мы там, я говорю, там такие, я не буду даже рассказывать, куда мы забрались. Он один раз там еле дошел и сказал, здесь могут либо сумасшедшие жить, либо святые. И убежал от нас. Попросили помочь его там, поносить нам ножи. Он сказал, нет, ребята, вы или сумасшедшие, или святые. Нормально здесь жить не можно. Так жить не можно. И вот глаза открылись, и тогда только задним числом я смотрю, действительно, вот это я как-то пошел, вот это я тут ходил. Посмотрел, там такая вертикаль, понимаешь?
Гипоксия, высокогорье.
Я думаю, ничего себе, вот это я тут ходил, да еще с рюкзаком таскал. Глаза открылись, я говорю, да невозможно это. Мне, вот, слабенькому человеку, да невозможно, это невозможно было, понимаешь? Просто невозможно. Вот, так и здесь, понимаешь? Господь закрывает, да, на духовное наше, и мы не видим себя, чтобы, ну, там не было проблем никаких. Вот, хорошего не видим. А потом откроет, и вот о литургии дает, ну нормально, это что, вроде как все естественно идет. А потом, как показывает, открывает глаза, я вижу, Боже, милостью будь мне. Так сказать, оказывается, это чудо, каждая литургия чудо. Вся цепочка, вся эти 25 лет, я служил литургию, 25 лет служил литургию. Каждое воскресенье, по пальцам маска может подтвердить, может перечислить дни, вот, тюремное заключение, 2 года выпало, вот, и, так сказать, когда я реально физически вот, ну, лежал, не мог служить, но это было по пальцам, одной руки перечислить за 25 лет, чтобы я пропустил воскресный день не послужить литургию. Или великий праздник. Вот, на одной руке можно, только вот за 25 лет, вот 5, максимум 3-4, 5 раз, я сейчас даже боюсь, точно, но настолько это мало было. То есть я как, вот как батюшка, я на карачках поползу, понимаешь? У меня там голос пропадал, я служил молча там, но я все, только мог на ногах стоять. На температуру я вообще внимания никогда не обращал. Это не было. Вот такое, что не могу встать, да, вот все, не могу встать. Вот. Вот. И то есть один человек, это же не система, знаешь, одно дело в большой церкви. Священник заболел, другой встал на место, и другие продолжают. Люди не обращают внимания. В храме литургия идет. Заменили священника, следующего поставили, служба идет. Более того, они же в монастырях, там, в храмах, у них посменные роли-то. У них священник не служит постоянно. В эту неделю это служит, в следующую неделю служащий батюшка, а этот на подхвате там исповедует, но он не служит в литургии. Он может причащаться только. Потому что не могут два священника одновременно служить в литургии. Да? Он все присутствует, да, но он участвует, но ведущий один только. Вот. И так далее. Поэтому как бы они все. Вот, и я в этом привычном, вот в Московской патриархии привычном, идешь в монастырь, все, все. В эту неделю у нас такой батюшка служит. В следующую неделю этот батюшка. И там три или четыре.
Это меня удивляло.
И они все время вот меняются. А я же не бессменный. Меня некем заменить, понимаешь? И поэтому на мне нагрузка, ну, как вот на Яна Кронштадтского. Он сам себе поставил каждый день. Ну, тогда были условия, возможности были, да? Вот. И он старался каждый день. Там тоже по пальцам можно перечислить, когда он ну, физически не мог служить. А так он всю, каждый день служит. Вот. И церковь запустила два круга, два цикла. Это так и называется. Седмичный круг, да? Недельный круг, седмичный, да? Богослужение. И годовой круг богослужения, да? Где 12 основных праздников, там плюс Пасха. И ну, когда входит как праздник праздников, торжество и торжеств. Вот, и плюс великие праздники, это которые близкие к этим программе. Да, вот, и как бы и чтением она вот это, ГОЗ, от Рождества к Рождеству, от Пасхи к Пасхе, так, ну, как бы, идет цикл. Это цикл, это нелинейное время. Да? Потому что Рождество в жизни линейное бывает один раз. Вот родился человек и все. И мы вот каждый год отмечаем, что мы отмечаем в дне рождения? Удаленность от того дня. Вот уже 65 лет будет мне скоро, я от того дня как родился, прошло. Понимаешь? 66, 67, 62 и так далее. Понимаешь? Вот, это просто точка отсчета. То есть, вот как бы вот этим годовым циклом, если мерить, да, то у нас еще на один год я отодвинулся дальше от места рождения. Но мы не празднуем само рождение, в смысле, вот что вернуться туда, понимаешь, невозможно. Вот, да. Это как бы воспоминание. О том, что вот когда я родился. А, вот уже 64 года. Так и здесь. Мы же не переживаем рождение Христа в том плане, что он опять родился на земле. Нелепо, да? Вот. Мы память о Рождестве, да? В память о Рождестве, в память о воскресении, да? Вот. Но воскресение для нас настолько важно, что оно вставлено в два цикла. И, собственно, по воскресенью создан цикл недельный, да, который завершается неделей, да, то есть воскресным днем. Вот, седмица и воскресный день, да, вершина его. Вот. И опять цикл повторяется. И опять повторяется. И там как бы в этих циклах идет литургия каждый воскресный день. И есть дневной круг богослужения. Вот дневной, недельный и годовой. Так вот, дневной ежедневный, да, там часы, да, третий, шестой, девятый, утренний, вечерний, вечерний, ну, все это в монастыре в основном, да. Вот. Утренний, вечерний всегда, то есть по вечере часы, третий, шестой, девятый, литургия, вот, как вершина, опять-таки, Евхаристия, да, вершина это, дня. Вот, и опять подготовка к следующей Евхаристии. Вот цикл. Цикл ради Бога. Все вокруг Евхаристии вращается. Но Евхаристия вставлена во все временные три параметра. Основных три параметра, которые как бы к нам обращены. Вот, потому что есть еще другие параметры, которые там связаны с небом и с Богом. Вот. Первое, это значит, вот, вот этот цикл ежедневный. Поэтому нельзя причаститься больше в один день, в одни сутки, да, чем в один раз. Потому что условие этого цикла, что один раз. Вот в течение дня мы готовимся к Евхаристии, всеночное обдение, там, ну, по монастырскому уставу, да, все надо вычитывать, во вечере, утренне, там, все, часы, раз, литургия, и это вершина. Потом пошли опять на второй цикл, и опять Евхаристия, она уже другой, солнце взошло, уже другое. И вот, как бы, цикл привязан к солнцу. Вот. Солнце село, все, солнце взошло, литургия, не важно, в 7 часов утра, в 12 часов дня, там, в 3 часа дня, важно один раз, вот, как бы, в дневное время, в солнечное время. Ну, если не брать там ночную литургию, когда ночью служим. Ну, в любом случае, она может смещаться только вот в пределах этого цикла. Она не может вот как-то... И нельзя выйти опять, чтобы один день две Евхаристии, а другой, получается, не одной. То есть, если мы послужили в 6 вечера, а потом послужили в 12 вечера, ночи, 12 ночи, еще в этот день получается, то туда уже, получается, на следующий день, все, а мы уже следующий служим как бы на следующий день, а по времени раньше. Все, мы сбили цикл. И она не может состояться, вторая. Потому что это нарушение такое всего. Это нарушение цикла, нарушение природности Божьего установления. Поэтому и нужды в этом нет. Потому что мы вот живем, как бы наша мера, самая мера является один день жизни, один день. Мы вот, собственно, раз в день скушаем, раз в день спим, раз в день причащаемся. Вот. Ну, мы можем, конечно, дробно спать, дробно есть, но причащаться мы дробно не можем. Только один раз. И вот этот маленький цикл, да? Вот здесь Евхаристия. Но она просто вот привязана к Евхаристии ни к чему. А вот уже на втором цикле, да, на неделю, она привязана к воскресению. Воскресенье. Там вершина цикла воскресения. И поэтому Евхаристия воскресная, да, вот в этом цикле, она является вершиной. Вот неделю прожили, раз. И если люди, которые отказались от этого мира, да, и ушли вот в монастырь, все, то они получают взамен, вот если брать евхаристически, да, благо, что они могут каждый день причащаться. То есть они могут жить первым, самым первым циклом. Вот, их, вот основная награда монахов. Настоящих, да, монахов. Вот. Люди, которые живут в миру, они не могут жить по уставу монастырскому, да. Вот. Хоть они оденутся в черное, будут замотаны в четкие, ничего они это не монахи. Почему? Они по циклу живут вот, седмично. Кстати, некоторые монахи жили по этому циклу. Пустынники. Пустынники не могли. Причем не простые пустынники, а вот как бы совсем уже да, пустынники. А, которые вот жили рядом, да, на камень брошенный, на расстоянии брошенного камня, например, да, сколько человек может добросить. Вот. А собирались только один раз на службу в воскресный день, на Евхаристию. А потом так вот как бы скитский образ жизни называется, скит. Вот. То есть монахи монастырские, да, у них каждый день цикл. Есть монахи скитские, да, у них цикл идет, как и у мирян, значит, раз в неделю. Вот. Но поскольку жизнь очень внимательная, и они все остальное время заполняют Иисус своим молитвой и призванием Иисуса, то как бы им достаточно раз в неделю. И даже этот цикл был поддержан чудесно. Мы видим тех братьев, у которых не было священников. Вот, приходил ангел с неба и причащал их. Раз в неделю, в воскресный день. Чтобы поддержать этот цикл. Причастие. Что Евхаристия не везде была возможна, а зато причащение возможно было раз в неделю, в воскресный день. То есть они служили обедницу и причащались на обеднице. Скитские монахи. Вот. Но и пустынники вот такие, удаленные от братьев, все в одиночку живущие, конечно же, там только Бог и небо знают, сколько они там, когда они причащались. Мы, честно говоря, этого даже не знаем. Судя по Марии Египетской, это она только вот в начале и в конце. Вот. Но что-то на самом деле происходило, никто же не сообщит. Поэтому мы не знаем. Вот. Но если, я бы сделал допущение, но если не хотел Бог оставить братьев скитских, да, хорошо, раз в день не причастен, почему он оставлял этих пустынников без причастия? Когда там всегда можно было с неба понести, конечно, мне непонятно. Я не верю, чтобы это было. Потому что все-таки для меня мир устроен евхаристоцентрично. Поэтому, как бы, чтобы десятилетия жить без причастия, я этого не понимаю. Просто не понимаю и не принимаю. Это не церковь уже. Молись, размолись, это хорошо, что ты такой сильный воин, молишься, бесом разгоняешь. Но это не церковь. Это уникум какой-то, все, но он не соединяется. Церковь соединяется в Христе.
Наши приносили или Господь каким-то
образом. Вот, поэтому они причащались каким-то, да, другим образом, которые как бы даже
не
описывали, и не открывали, и, может быть, чтобы нет, никто и не знал. Вот, но мы говорим о циклах. Вот. И вот годовой цикл, а и здесь вершина Пасха. То есть день Светлого Воскресения. И, собственно, до дня отдания Пасхи. Служба идет, да, приветствие идет, и служба идет, начинается с Христос воскресе. Вот, ну, как бы, вот в это все празднование Пасхи, сам вершина, это является, собственно, день воскресения Христова. И таким образом зафиксировано две вещи, что и вершина является Евхаристия, а вершина, так сказать, в смысле событий божественных, на земле, и события важнейшие для церкви, и на воскресенье. Рождество вот так по циклу не пущено. Не пущено. Хотя мы празднуем только в последнем годовом цикле. Мы празднуем Рождество и все годовые 20-е праздники великие. Мы празднуем один раз в году, включая Пасху. А воскресенье мы, настолько важно, мы опускаем на второй цикл, мы празднуем 52, сколько недель в году, да? Раза в году, разница, 52 раза в году, как минимум, 52 недели, сколько надо посмотреть, надо проверить, я честно, уже не помню, 56 недель, 52, 56, вот такое, сколько недель в году надо посчитать, потому что там еще год от года высокосные отличаются, но все равно больше 50 раз в году, то есть каждую неделю мы причащаемся. Но именно в воскресный день. То есть совпадает Евхаристия, совпадает с вершиной. И для этого поэтому показано, что наша церковь, церковь воскресения жизни, к жизни. Да? Церковь жизни, а не смерти. Да? Жизни. Потому что праздник воскресения выставлен основным. У мертвой церкви Римо-католического костела. У мертворожденной церкви, церквях этих так называемых, значит, протестантских, англиканских каких там, кирх лютеранских, у них праздник воскресения поставили на второе место, после, у них Рождество на первом месте. Вот, то есть на первом месте. И поэтому они, но они же не могут Рождество праздновать каждый день, не могут, только каждую неделю праздновать еще не могут. Они просто раз в году. Поэтому они как бы, для них вот самая вершина их праздника, вот цикл, один раз в год, все. Все остальное они пролетают. И они пролетают мимо воскресенья. То есть они называют его Sunday, то что вообще никакого отношения к воскресенью Христову не имеет. Солнечный день, ну, День Солнца. И не только язычка, а вообще время католизма. На языке там нет такого вот воскресенья. А у нас почетное воскресенье, потому что это очень важно, что мы живем воскресеньем, да? Надеждой на воскресенье. То есть вот эта вера Авраама, вера в воскресенье. А у них вера непонятно, ну, да, в Рождество, ну так что верить. Все родились когда-то, что тут верить. Родились, да родились. Вот. И как бы она тогда даже вот богословски, да, они не смогли сформироваться, как только благодать отпадает, начинается вот перекос всякие, какие-то неправильные расстановки, да, вот этих акцентов, и все. Вроде верующие, вроде христиане, а не соединяются с нами никак. Поэтому даже переход православия формально ничего не решает, потому что он остается внутри католика. Он не может принять, у него уже привык к этому, он не может принять вот, а что это не так радуется воскресенье? Ну, воскресенье. А это надо именно внутренне, да, жить вот этим, что мы живем воскресеньем, жизнью, радостью жизни, победой жизни над смертью. Вот чем мы живем. И ждем, как бы, когда это уже окончательно смерть будет побеждена, и это осуществится. И вот последний набор церкви, это начнет осуществляться еще при жизни на земле, в членах церкви. То есть они сами в себе начнут побеждать смерть. Божьей силой, Божьей благодатью, да? То есть их тела будут становиться биоисторическими, соответственно, нетленными. И поэтому вот это изменение, и отметил апостол Павел, братья, все мы умрем, но изменимся. И потому что они изменятся до того, как умереть, и смерть и придет, и не может их взять, потому что не за что взять. Она еще как бы не побеждена другими, но церковью она будет побеждена, наличествующей на земле, оставшейся церковью, она будет побеждена самими членами уже, не только Христом, кто уже победил и попрал, да? А уже начнется. И это и будет визуальная визуализация предстоящего воскресения Христова. Оно делает, как вот было, да, у Господа все продумано. Да? Мы смотрим все к линейности. Да? Вот ждем вот точки какой-то, страшный суд, и вот все воскреснут в один день. На самом деле, мы видим, уже часть воскресения произошла в воскресенье Христова, когда Господь по воскресенье явились в Иерусалиме многим. Многие святые праведники восстали, да? И еще потом опять Господь их заколол, что ли? Нет. Конечно, они все живые, зады выше. Куда? В ад, что ли, опять? Они пошли на небо. С телами. Это было, это богослужение, это все написано, все, то есть это церковь зафиксировала эту истину. Вот, то есть какая-то часть людей большая, да, уже воскресла. Вот. В какой-то исторический момент. Но не все исторические воскресения не было. Это будет в конце, последний день, да? Вот. Но это не значит, что по ходу не воскресали, потому что Матерь Божия, Ян Богослов, да, они, вот они уже, это изменение у них уже произошло, например. Это кого мы знаем, например. А здесь уже как коснется последний набор церкви. Вот первый набор церкви уникальный, да, из одних апостолов, там, святых, там, да, вот таких, таких людей, помощников. Вот, и чудеса читаешь, там просто очень удивляешься, какие были на всех уровнях чудеса. Последний будет набор еще более чудесный. Но чудо будет не только вот как бы для язычников, для неверующих, для безбожных показано чудеса, вот типа вот мы такие крутые. Вот. А будет вот эта визуализация того обетования, которое Господь главное сказал, да, что вы станете новой тварью во Христе. Вот эта новизна творения будет на глазах происходить. Благолепно начнет появляться. Христиане будут великолепно выглядеть, они будут все здоровы. Красота невероятная будет. Все будут ходить завидовать. Ну купили, пришел, хромой косой, там, чернокожий, вышел белый, красивый, статный. Да, Матфей красивый, чернокожий, выходили белые. Описано. Вот это был как бы показатель, намек, что природа будет меняться. Но там это было частично показано, что в принципе это возможно, но еще не время. А вот в конце все чернокожие, кто будет креститься, индусы, там негры, все будут ходить белыми и с европейскими глазами. Не будет уже узкоглазых там тогда. Вот. Хотя они будут чистить себя к этому народу. Вот. Вот это будет удивительная такая визуализация такая, да? Что в церкви будут происходить такие уже, не просто там какие-то отдельно стоящие чудеса, а такое вот, как бы, как вот мы крестимся все, да, и все становимся рожденным свыше. Вот. Но это незаметно по нам. Ведем себя как хуже язычников. Вот, выглядим тоже неприглядно, вот, ну и так далее. Так что удивительное, конечно, время. Я эту картину увидел, его невозможно. Вот, и все больше вижу, и все больше удивляюсь, и думаю, как это раньше можно было не видеть? Я удивляюсь, как это можно раньше было это не видеть? Оно написано, все показано. Все это можно показать по Писанию. Причем надо две книги соединить, Деяния и Откровения. Вот они вместе, начало и конец церкви. Книга Деяния – начало церкви, да, а книга Откровения – как бы в ней есть от церкви тоже. если брать только относительно к церкви, и показать вот это вот, есть начало конец мира этого, да, начало конец войны с сатаной, да, это как бы разные вот пласты этой книги, а есть начало конец церкви. В земном варианте, да? Так вот этот конец будет вот такой, очень интересный. И апостолу Павлу, почему и было, ну и другим, наверное, апостолам было открыто, он просто записал, да? А он записал некоторые тайны, которые, как бы, если бы он не озвучил, то сейчас бы я начал говорить, когда сумасшедший. Вот что, не все мы умрем, например. Если бы этого писания не было, и я стал это первым в мире произносить, сказать, сумасшедший ваш батюшка. Как это не умрем? Чего ты там взял? Где написано? А вот написано. Понимаете? И все. Написано. Братья, не все мы умрем, но изменимся. И уста закрываются, понимаете? Всякие нечестивые, богохульствующие. А как иначе может быть? У нас такой славный Бог. Победитель, воскреситель. И что он? Будет нас держать все время на цыпочках перед сатаной, перед этим миром, что ли? Хватит унижаться. Все, прошло это время. Поэтому приходит Илья и Енох и поражают мир, казнят, как Моисей там. Все, кто не это, пошли все туда. Вот. И убивать будут не физическим там своим, да, а от них благодать будет действовать, такая сила Божия, поражать их. Все. Потом и самим дадут пережить смерть. Ради славы здесь есть. Вот сейчас просто, да, они 3 дня. Уже это вижу плохо, и будет совершенно другого какая-то. Не смирение, когда какая-то что-то дальше. Тюти пусть нет, какое-то будет тюти, все мощно, все. И поэтому христиане соответственно, да. А то получается, пришли лидеры, да, такой все лежит. А не смотрите, что-то не просите, просите. Мы вообще не будем. Мы обещаем. Мы все пошли. Что это такое? Что это такое? Не бывает этому, сказал батюшка.
Батюшка, а все-таки почему
попутал? Потому не бояться будут. Вот все равно, вот сейчас песни тебя, ты их будешь гонять. Они будут бояться одного из них, как бы. А тени просто летали, свали, стрелялись люди. Тени шла, стрелялись люди. Полотенце сопросвало, стрелялись люди, песни садили. Вот такое будет, понимаешь? Меня куртку взорвут, и все, пошла по рукам, все, кто одел куртку, все здоровы ходят. Понимаешь? Это будет. Я не сомневаюсь вообще, даже йоты мне намека даже на сомнение. День сомнений не может быть. В это я верю. Да, да. Не знаю, что это. Я знаю, что это. Я не верю в это, я знаю, что это. Разные вещи. Даже не думаю. И под кассиру немощная. Понимаешь? Какое время будет прекрасное. Вот чего мы ждем. Да? Поэтому такие обетования даны. Послушай, если сейчас все обетования в Царстве Небесном будут, ну так это неинтересно. Какой смысл мне ждать, что в Царстве Небесном будут грешники, будут кланяться и говорить, да, твой Бог. Да? Это на земле должно произойти. Там грешники не будет допущено даже. И те, которые несут, говорят, что они иудеи, все такое, придут, вот что я сделаю, вот что я сделаю, Бог говорит, я сделаю. Они придут и поклонят себе. Это не они сами захотели. Бог так сделает. Они придут и поклонят, скажут, твой Иисус с тобой был Бог, а мы вот такие вот. Лохи, мягко говоря.
Батюшка,
прозевали, не уловили время посещения своего. А ведь почему время, да? Вот, ныне день спасения, ныне день, да? То есть уловить этот цикл надо еще, попасть сюда, уловить надо. Это же не значит, что вот в любой день может быть. Не каждый день Бог посещает человека. Да? Поэтому надо ценить. Вам Бог дал то, что другим не давал. Как он сказал, многие цари и пророки желали видеть, не видели, слышите, вы не слышите. А вы, блаженные вы видите, слышите меня, то Христа. Да? Так и здесь. Бог вам даровал такого. И что вы с ним сделали? С даром Божьим этим? Отправили его в мусорную корзину, да? Делиться сделали. Себя вы отправили в корзину мусорную. Себе делиться сделали в жизни, понимаете вы? Себя только можно отправить в корзину. А дар Божий остается даром Божьим. Солнце... Как-то на него не плюю, на тебя что-то упадет. Солнце светило и будет светить, как Бог ему дал. Понимаешь? Так и здесь. Святой человек будет светить все равно своим светом, каким Бог ему дал. И никто ничего не сделает, если Бог его сам не заберет к себе. Понимаешь?
Ну, батюшка, ну почему да? Все-таки Господь попустит, чтобы Илью и...
Ну, Потому что некоторые без вас умертвят. Что это еще не конец, что им дополнительная слава, что сама воскресенье, что вот эта последняя кажущая победа фараона, уже там был фараон образ, отец реальный фараон, да, мирового зла, одержим сатаной, что он вот как будто бы победил, отрубил голову, ну все, уже победил, да. Вот сатану, что Христа распял, и все, победил. А тут именно этим смертью смерть поправ. И они вот как бы повторители подвига Христа, получается, они же за Христа страдают. Вот. И умирая, самим своим воскресеньем свидетельствуют о жизни, о победе жизни. Все, пришло время, когда жизнь, вот, головы сошлись, и они в новом уже биохристических телах возносятся, и там написано, многие поклонились там, и уверовали. Да, то есть даже они своей смертью послужат и воскресеньем, нельзя терять смерть, потому что это будет буквально как 3 дня только. Вот. Они послужат как бы людям. Все, ну, нет выше той любви, кто душу за жизнь положит. Вот они положат все, то есть даже свою жизнь, свою, в данном случае, жизнь положат. Вот. Но Господь уже вернет жизнь, поэтому еще в вечном качестве, поэтому это не потеряет. Потому что, ну, знаешь, вот как притеча, то же самое, да, вот, и мы тоже отрубили голову. Как бы вот здесь интересный момент, вот завершение миссии, да, завершение миссии, и оно тоже влияет, как бы, в божественных планах на свое, и как бы вот уже, ну, некуда пристроить. Ну, давай подумаем так, просто по-человечески, хорошо, вот я закончил миссию, и что с ними делать? Что, будет ждать старости, так они так уже пошилые люди, хорошо прожившие, да? Вот, даже в нескольких эпохах разных. Ждать чего? Когда они умрут естественной смертью, что ли? Чтобы пришли, да? Так проще же отдать их под нож зверя и потом воскресить. Это более эффектно, более красиво, более, ну, как бы, смыслово. Вот. Чем, как, или забрать их в старости на небо опять, где уже был, в этом проходил Енох там, например, да? И Илья, они там уже были, в этом, уже устали там в этих старых телах жить, понимаешь? Потому что туда не пойди, туда не прикоснись, они же не могут делать то, что делают души даже, и не говоря уже, что вот Иоанн Богослов, потому что им надо, ну, как скафандр всем одевать, понимаешь? Жить в космическом корабле, они могут там находиться в космосе, да, но даже жить в скафандрах, в кораблях, в защитных устройствах, потому что все равно старое тело есть старое, оно не плоть и кровь, Царство Божие не наследует. Вот интересная мысль, да, вот мы читаем, да, плоть и кровь Царство Божие наследует, а кто-нибудь богохулит, скажет, а где же ваш, я Енох ваш, а или я на небе, а они что, типа, без, там, не без плоти и без крови? И думают, что он поймал меня, а я скажу, радость моя, смотри, что написано, не написано, не могут быть на небе, написано, не наследуют, ты радость, понимаешь, ты можешь прийти в дом посмотреть, но не купить, но наследовать его не можешь. Поэтому могут они побывать каким-то образом там, там в теле, с плотью и кровью. Но остаться, жить там навечно не могут. Вот о чем идет речь-то. Поэтому они вернутся на землю, поэтому им отрежут головы зверь, и они уже в новых телах, вот тогда могут. Уже не имея плоти и крови. То есть это будет путь избавления. Но он такой визуальный будет всем показан. Знаешь, как бы они своей смертью всей человеческой истории, всего мироздания присоединяются, да? А если человек умирает в старости, ну, кто об этом знает? Ну, умер, да умер, там, ну, народ, там, как-то семья, там, какой-то круг, вот, ну, церковь там похоронили, провели. Вот. Ну, как бы, очень трудно ко всему. А тут, прямо, это будет событие для всех, да, то есть свидетельство, что они, это еще свидетельство, что это были именно не колдуны, а рабы Божии, потому что до этого, о, а там же обвиняли, вот, это колдуны, когда они умерли, вот 3 дня их, значит, тела лежали, подарки будут посылать друг другу. От радости, ты понимаешь? И если они тихонечко там куда-то их закопают, так и будет думать, да, это колдуны были. Понимаешь? А вот когда уже воскресить, как колдун может воскресить себя, да? Голова отрезанная, присоединяется, и он на нем всех в глазах в свете, в новом не возносит. Конечно, это для них всех будет потрясение. И кирка, для каких мы, какие же колдуны это. Вот. А часть какая-то обратится, какая-то часть просто признает, что была неправа. Вот. И все, а весь мир этого все возрадуется силе Божией. Поэтому это как бы лучшее, Бог предусмотрел самое лучшее. Вот. А его слова нет, уже не, его, вот он будет возглавить проповедь, но ему нет смысла убивать, его нельзя убить уже, он Бог. уже в том качестве, что никакого смысла. Поэтому ему никуда деваться не надо. Ни хоронить, ни слать на небо. Он где хочет, там и будет. Встречать Христа. Может, предтеча будет, да? Будет встречать Христа. Солнце померкнет. Явится крест. И единственным светильником на земле будет крест. Светящийся крест Христов. И все уже будут понимать, что вот, победил крест. Не полумесяц, там, не шестиконечная звезда, не какой-то там пентаграмма, а крест Ильич, да? Четырехконечный крест будет. Вот. И поэтому будет на земле не яркий солнечный свет, да, такой вот, а вот такое подсвечивание, да, как в яркую луну, скажем, да, вот, примерно как в яркую луну. Mm-hmm. Вот, что не иногда так, и луна так яркая, что можно читать можно. Вот как вот так, как при луне можно читать, да, нет облаков, ничего. Вот, яркая луна. Вот примерно вот такой свет будет от креста идти на всю землю, и он будет уже не сменяемый, не угасаемый, времени уже не будет, раз солнце померкло, времени уже нету, поэтому от него отсчитывать время мы не можем. Вот. Время будет знать только церковь, цикличное время, линейное время исчезнет, времени уже линейного не будет, только по циклам идет Евхаристия, по циклам. Вот. И вот по этим циклам и будет ожидание. То есть Христос придет в день Вознесения. Церковный праздник Вознесения. Да? Ангелы сказали, что вы, мужик, чего вы удивляетесь, да, видя его. Да? Таким образом он придет опять на землю, да, на облаках. На облаке возносился, а на облаках во славе он с церкви придет. Вот. И вот это и будет явление Солнца. Вечного. Солнце как солнце явится. И уже не заходящее, вот, во всей славе. Вот. И вот это его явление, да, оно, и вот он его ожидает. А до этого, а чтобы солнце явилось, надо, чтобы наступила лунная ночь. Хотя бы лунная ночь. Не говоря, что, ну, совсем мрак тут, да, тоже. Да, вот. А лунная ночь, да. И вот интересно, ну, крест, как лампочка, да, вот, светит в одном месте, понятно, что она как бы всю комнату освещает, но вот где она особо яркая, да, вот где прямо под крестом стоять, там будет, вот можно прямо читать книжки, все. А если чуть уже в сторону, то потемнее будет. Вот. И поэтому вот под самим светом креста будет находиться церковь. Вот этого креста небесного. Да? И там будет вот, значит, площадка, прям под видом никаких храмов, ничего уже не все. Под гневом будет расчищена площадка и будет вот литургия, Евхаристия проводится по циклам. И вот и там точно указано, сколько дней, да, до дня указано, да, вот столько-то дней, сейчас я не буду, надо смотреть текст, потом когда доживем до толкования, я об этом напишусь. Вот, если даст Бог. И вот идет богослужение, и вот в день Вознесение Христово, да, идет, а дня не считает, часов нету, дня нет, понятно, какой день, час, утро, вечер, день, нет понятия уже, все, да, вот, просто цикл, и поэтому привязывается не к часам, не к какому-то солнечному движению, потому что уже нет солнца, да, вот, а привязывается к богослужению церкви, и не имеет значения, да, большого, когда Иоанн встанет, скажет, начинаем литургию. А с той стороны идет движение началось. Вот как бы связано. Понимаете? То есть уже не линейное время, а цикличное время. И раз он, благословен Бог, благословен Царство, Царство Духа, раз, пошла литургия божественная. Вот. И приближается Христос, по славе, с небесной церковью, да, вот, все уже там живые, скажут в своей славе, все на облако приближаются, и, соответственно, как луна при свете солнца, да, иногда видна только на небе, ну, только как вот светлое пятно. Так и крест, он останется чисто вот так, след такой. И чем и будет как бы солнце ближе, тем свет будет умаляться. И мы как бы, знаешь, энергии прям светлее, раз, и вот, вот и тут раз, и приходит Христос, и земная сердце, небо с небес. Вот, тут, нет, не так. Причастились, и возносятся все. На встречу Христу. Вся церковь на земле возносится, вся она прошла во главе, да, на встречу жениху. Невеста. Да. Раз, и соединение происходит там, жениха с невестой, и уже вся церковь вместе с ним уже опять продолжает, как бы, где-то там, на каком-то стыке. Ну, солнце далеко находится, но он светит же. Так и что, далеко будет, но еще относительно в километрах, так скажем. Но светить уже будет так, что вообще. Вот. И у себя в церковь, уже вся собравшаяся, да, идет, и уже расчищена будет поляна, и страшный суд там произойдет. И, как говорится, все остальное. Вот такая вот картина, конечно, один раз за всю вечность, такая вот переходная картина, очень красивая, торжественная. Благодать будет такая для своих, конечно. А те все в страхе будут кричать, пойдите, горы, камни, окончатся, они будут видеть, что-то идет, все, поняли, все, они... Упадите нас в горы, камни, там покройте нас от грядущего. То есть для них это будет не слава, а гнев, понимаете? Одно и то же. Для одного это слава и радость, для другого это гнев и ужас. И для темных. Для темных свет это, явление света это все, катастрофа. Вот, потому что они сами темные все. Но для церкви это радость.
Так получается, члены церкви не будут подлежать суду?
Никто. Члены церкви, которые
останутся
в церкви. В церкви они не представляют. Те, которых вот поколебались и попали в места, которые не для членов церкви, точно созданы. Ад не для членов церкви создан. Но в силу недоработки, вот, колебаний, они попадают в ад, церковь о них молится и ждет решения Бога на страшном суде. Вот там их участь будет решаться. То есть вот этот адский период повлиял на них как-то, смогли они там пересмотреть, переисправиться. Там, ну, вот их... Это такой очень такой процесс закрытый, таинственный, сложный, но как бы молитвы церкви, молитвы каких-то людей церковных, да, за ближних, они... память в общежитии, да, они будут как бы свидетельствовать хотя бы о возможности помилования. Потому что того, кого не помним, просто забудем. И самое страшное, поэтому самое страшное это быть из памяти потерянным. И это пережили как раз после потопные люди, они катастрофу родились после катастрофы, но они как бы из рассказов все это слыхали, и что тот мир, и где тот мир, никого, а кто там есть, а никто не знает никого. Память сгинула, не только память сгинула о них. Вот. И поэтому они в Вавилонскую башню хотели бы стоить, сделать себе имя, то есть память оставить, вот вместе, вот, и там имена написать там наверху, чтобы ни водой не покрыло ничего. Знаешь, вот у них была вот такая гордая, да, но тем не менее мотивационно понятное как бы устремление. Сохранить их память о себе. Вот человек интуитивно понимает, что он не может... Самая страшная есть память у людей. А уж память и Бога, да? Поэтому помяни меня, Господи, помяни меня, Господи. Помянник называется, никак иначе. Помянник называется, да? Помяни, Господи, душу раба такого, помяни, Господи, во мне, Господи, оздрави, помяни, Господи. То есть вспомни, да? Вот. И книга жизни с именами, это и есть вот способ значит, памятствования. Почему, кто книг жизни не записывал, почему не тому радуйтесь, что бесом поминуется. Может добавить. И не тому радуйтесь, что вы там ходите по водам, там, размножаете хлеба, рыбы, исцеляете больных, прокаженных, мертвых воскрешаете, там, и всякие чудеса творите. Этому не радуйтесь. Это естественно для божественного мира. Вот. А тому радуйтесь, что имена ваши написаны в книге жизни на небесах. Потому что все это может быть отнято. Сегодня человек делает чудеса, а завтра пошел в нехорошее место. Все переменчиво, все неустойчиво. А вот память там записанная, она привязывает нас. Она прописывает нас на небо. Она дает нам права наследовать небо. А нас там знают. А нас там помнят. Нас там ждут.
Но мы собраться не можем в одном месте.
А как мы можем, прости меня, вот приезжаем в страну, кто нас тут ждет? Кто нас тут знает, кто нас тут помнит? Никто. Мы как бы на свой страх и риск. Приезжаем, ну хорошо, если Бог помогает, как Иосиф. Да? Прекрасно, устроится. А так, там на свой страх и риск никто не пускает ничего. Только те, кто записан в книге жизни. Это такая очень важная о памяти. И разбойник разумный тоже ничего не просил. Он не просил там с креста, чтобы снял его Господь, чтобы какие-то там что-то...
Помяни.
Вспомни. Больше ничего. Он не просил там, помилуй меня, дай мне царство. Не хватило ума нам просто, наглости такой. Быть бандитом, быть казнимым, еще и просить какие-то благ себе. Он не благ просил себе. А последнее прибежище человека. Господи, ну хоть кто-нибудь там вспомни обо мне. Хоть как-нибудь, когда хоть раз там вспомни. Вот чего прошу. А Господь говорит, да зачем? Будешь в соде, снова будешь в раю. То есть я тебя там пропишу. Все, там будешь жить. Не надо тебе. Все... И мы все помним разбойники это, понимаешь? Читаем и все помним. А сколько в мире разбойников? Мы их не знаем, знать не желаем. А этого помним, было разумного. Понимаешь? Имени не знаем, но помним. И он, знаем, что он в раю в тот же день. И каждая литургия начинается, вот когда священник кадит в Крупестол, да? Вот, в раю с разбойником. Вот, как Господь был в четырех местах. Поэтому очень важно в эту память попасть. А... память членов церкви о своих каких-то людях, она зависит от того, как они в земной жизни соприкасались. Потому что есть люди, которых мы забываем, и все. Ничего не сделаешь. Мы забываем, даже не можем вспомнить, как он выглядел. Напрягаюсь, что-то не помню. Не помню, как его жизнь, имя не помню даже. Коля, не Коля, Ваня, не Ваня. Вот такие вот вместе учились там где-то в армии, я не помню. Никого не помню. И практически ни за кого из них не молюсь. Как мурмыть, когда не помнишь, никого, не знаю, как он, чем живет. Вот. А те, которые как-то вот были связаны, да, ты переживаешь, вот как бы они что-то тебе доброе сделали, то ты их и помнишь. И вот как бы своей любовью как бы выражаешь в молитвах, в желании ему, чтобы он был помилован. Вообще возможно, да, помилуй его. Да. Даже не знаю, как он там дальше живет. Вот. И поэтому вот эта сама память о себе, да, она является надеждой. Это не гарантия, но это надежда. Ну, вот. Что вот раз какие-то члены церкви помнят конкретного человека, то ему есть надежда. И поэтому, как бы, в первую очередь, мы кого, конечно, мы помним родителей, там, детей, кто имел, да, в том числе кто-то ребенок умер раньше. Это как бы естественно, не знаю, как она быть матерью, чтобы ребенок забыл тебя. И такие тоже есть, но это такой редчайший случай. В основном мать заботится, да, кормит, поет, одевает, лечит. И это все как бы очень такое доброе вот воспоминание о ней. Напечатлевает в сердце, да, и начинаешь вспоминать вот, свою мать, да, ну да, да, ну неверующая была, да, там это все, но зато смотри, как она, а Бог-то, представляешь, вот какое чудо Божие, а Бог-то как смотрит, ну родился какой-то там Улюпушка, Левушка, мальчик какой-то там, фронтовик там, какая-то неверующая женщина в Киеве там, да, и сейчас что-то, ну родился, мало ли там детей рождались. Вот. И так вот был бы хухры-мухры, никто не знал, так и вообще речи никого не стояло. А тут он выбился в люди. Да не в простые люди, а в Божьи люди. Стал Божьим человеком. Значимым в Царстве Бога, да? Получил дары Божии. Послужил Богу там как мог. И так далее. То есть какой-то статус, какое-то положение, какие-то дивиденды, какой-то в духовном мире все, да, что-то сложилось, что-то. Вот. И уже Бог меняет моей маме, что она не просто кормила младенца Советского Союза там какого-то, звезданутого, в ЗАГСе, а раба Божия, служителя моего, Божьего человека, богослова, она вскармливала. И ей сразу послал другой список, другой совершенно, чем у соседки, который мальчик жил там, коммунистом умер там. Понимаешь? Разница. Она кормила коммуниста, а так кормила безбожника, а так кормила еретика. И все. И как бы мать не виновата, что он стал еретиком, но он ей не добавил заслуг никаких. Вот смотри, Господь, родившись от Пресвятой Девы, какую славу ей дал? Славу Богородицы. Она дева и так была, славу имела, девы, да? А у славы Богородицы она не могла иметь. А оказалось, ей будет по слову твоему, и получила плюс к славе Пресвятой Девы славу Богородицы, Матери Божией. И силу, и власть, и значение, и влияние на сына. Она все получила благодаря тому, что вот он ей это дал. Что он был сын Божий, а не просто там сапожник портной. А ты кто будешь такой? Понимаешь? Там и святые. Они влияют на все. Не только своей святостью, а и меняется все ретроспективно в прошлое и в будущее. Все меняется. Поэтому те люди, которые им что-то, Господь как четко сказал, даже стакан холодной воды поддал праведнику, не потеряет награды своей. Понимаешь? Он не знает, что я святой. И у него это сделано без расчета. Просто вот он по велению сердца. Увидел, я будет жарко. Вот я еду, помню, в Средней Азии, в Таджикистан. Я еду, вот пошел там, не рассчитал силы. И думаю, там же источник воды. Ну и шел источник воды. А забыл, что прошли месяца, уже там идешь обратно. Прихожу. На последний, знаешь, когда точный расчет до этой точки. Обезвоженный организм. А оно все пересохшее. Я сел, все. А там дорога, углубление. Я сел там. И все. Понимаю, я умираю. Да, так тихо, спокойно. Начинаю сам себе читать отходные молитвы. На полном серьезе. Потому что сейчас не почитаю, потеряю сознание, все, солнечный, ну да, сейчас потеряю сознание, уже потом никто мне не отвоет меня, что-то одни мулы ходят там, да. И мулы вот эти, и мулы, через два. Вот, понимаешь? Вот. И все. И тут. А до этого я пытался машины остановить. А они еще на газ больше, там какой-то чувак стоит с бородой, там все что-то пугает их там. Потом война шла в Афганистане, да мало кто там боятся. Ну, я понял, что бесполезно. Не так она несчастная машина, там, ну, такая дорога пустынная. Вот. Но эти люди все шарахаются. Я понял, что от людей помощи нету. Ну, сел, Господи, пойми душу мою, говоришь. Ну, а как обетование? Там? Ну, Америка. Ну, они, значит, вот это у тебя и Америка, и Африка. Все тебе будет. Вот, сейчас будет. Вот. А, ну, как бы обыденность и факт добивает все остальное. Вот. Вот реально, я умираю, что мне тут все эти обетования, если я умираю сейчас? И вдруг едет такая машина с красным крестом, такая зеленого защитного цвета, такой какой-то вот этот, она в таких сельских местах. Вот, да, такой, вот. И сами останавливаются. Там прилично, метров 15 до меня было идти. То есть это я не у дороги лежал. Вот, сами останавливаются, подходят и говорят, Владимир, вам может быть помощь нужна? Я говорю, ой, да, мне бы вот в аэропорт, а там еще идти, обратно пешком. Вот. Ну, и они посадили, довезли меня в аэропорт, и я там такая пиалка стояла все время с водой. Там, я как к ней припал. Пью-пью, напиться не могу опять, отойду, опять пью-пью, там уже живот в бочках стал. А жажда еще, она еще не вошла, там, обезвоживание как бы, не сразу, она пока на клеточном уровне все-то. Вот. И вот так Бог спас меня от смерти. Понимаешь? Вот совершенно тогда. И вот я их не знаю, ни имен. Никто, даже не помню лиц. Там было несколько человек. За рулем какая-то женщина. Все. И они меня не знают. Думаю, просто ну бродяга какой-то советский там парнишка заблудился. Там что-то такое. И все, это просто они сделали. И они даже не знают, какое им благо теперь. Они, может, кто-то уже умерли уже. Да? И вот они умирают, да, душа идет, а ему раз... Ангел говорит, а вот был там раб Божий наш такой, а вот они его от смерти избавили. Они его, как вот этот самарянин взяли, да, на свою карету, отвезли, куда он просил, и все вменено. И это и есть любовь к ближнему. Вот, они действительно проявили во ближнем. Но я не думаю, что они эти один раз, что они это сделали вообще один раз в жизни. Скорее всего, вот такие случаи они делали не один раз. Ну, по-разному. Раз сердце расположено. То есть я не знаю, как это повлияет на их вечность. Но то, что это плюс огромный, и то, что это шанс и надежда для них, 100%. 100%. То есть Господь говорит, да, был болен, там, это, посетили меня, там, был, да, это, да, хотел есть, пить. Но они это и прямо исполнили, понимаете? И, да, и не просто даже любому человеку, младшему, меньшему из них мне сделали. Прямо моему служителю, готовящему, посланнику, моему богослову, вы это сделали. Моей церкви, значит, мне сделали в Расулу. Конечно, это будет большой плюс. Вот какой-то минус, и как это все вот, ну, в сочетании какое будет, вот это я не знаю. Поэтому мы судить не можем. Суд Божий. Мы не потому, что мы судим линейно. Вот, сегодня украл, завтра поплакал, там, сегодня так. И мы не знаем, как это все слепится вместе. Какой будет результат? Что у человека происходит? Мы не видим этого, да? Это как процесс, закваска, да? То есть, ну, квася, а что там происходит? Как? Поэтому мы не можем судить, если Бог только не откроет, да? Можно судить вот то, что попадает под суд церкви, вот еретик, все, мы, а вот это, да, все, мы с ним, а, все. Церковь прислушала, язычникам это. Но не сказано, там, адский узник. Как язычникам так? Ну, очень трудно язычникам это спастись. То есть мы ставим в категорию опасную. И все. Но не окончательную. Все проклятое там. Как? Язычниками так. То есть вот он, ну все, вот он такой к нам, вне церкви. То есть вот там, пусть как он там, Бог ему там дает, дней жизни пусть живет, огурцы есть, помидоры есть, солнце светит, купается, это его жизнь. Но мы не желаем да, ничего там плохого чего-то. Они уже себе и так поставили в самое опасное положение и лишились таких благ, что, о чем говорить. Да? Вот. Это то, что мы не можем судить. Вот. Поэтому рассуждать мы можем, да, суд истинно судить, да, то есть, но в отношении к себе только лишь. В том плане, что мне вот, общение с этим человеком душевредно. Вот что я рассудил. И может быть даже по моей немощи это происходит. Поэтому я щадя свою немощь, ухожу от общения. А не потому, что я его ненавижу, там, или я ему желаю чего-то плохого. Нет, я ухожу. Потому что я вижу, что вот все время через него соблазн на меня, все время какие-то там это. Я ухожу, если есть возможность как, от общения. Вот, если, ну, если это общение как бы неизбежно. А если он не церкви, то тем более. То есть, мы живем просто в разных мирах уже. Но я расстреляюсь до суд Бога. Потому что я не знаю, вдруг он там кому-то вот так накормил, напоил. Там, мы же не знаем, да, что он еще доброго. Как вот в житии написано, да, что один император там очень много... Значит, обидел какую-то женщину, сильно обидел. Она молилась, мать тебе, накажи его. Вот. Она явилась, говорит, ну, прости, ну, там, не могу я это сделать. Он очень много вот, милости, очень много дел делает. Понимаешь? То есть я его накажу. То есть, с одной стороны, ты получишь удовлетворение, вот, личную сатисфакцию, да? А с другой стороны, множество людей, которых он кормит, там, помогает, благотворит, этот поток прервется. И вот что мне делать? Она говорит, не, мамочка, Боже, прости, я потерплю, ладно, прощаю. То есть мы думаем только о себе, да, вот эгоизм, да. Вот меня обидел, мне надо, то все, давай, все, на дуэль. А то, что погибнет Пушкин, да, и больше не будет никаких произведений, ну так, для примера. Все, прекратился, не просто Пушкина убили, а прекратился поток каких-то произведений там. Понимаешь? А если Богослова убили, а не Пушкина? В конце концов, без Евгения прожить можно. А без богословия никто не проживет, как и без Евхаристии. Это уже не жизнь будет, а кошмар. Понимаешь? Поэтому как это так? А тут наоборот, кто-то часто продвижет. Поэтому общество, мы не знаем всех обстоятельств, мы не знаем всех настроений, и не знаем, как все составится. Один Господь это может, это вообще уму непостижимо. Миллиарды людей, ангелов, и он все это сочетание знает, понимаешь? Мы не можем. Если он откроет что-то, ну да, вот так и так. Вот. Но мы можем как бы прогнозировать. Вот. Прогнозировать мы можем, что, но не окончательный результат, а как бы опасность или вероятность, или склонность. К сожалению, я могу прогнозировать, что вот люди уровня Путина, ну, к сожалению, необратимы. Как бы я ни хотел, чтобы он был помилован Богом, попал в рай там, и так далее. Понимаешь? Но настолько это уже оторванный от обыденного, в другую сторону, от обыденного уровня, укрепившегося во зле, да, вот демоноподобное существо, что оно необратимо. И это не от меня зависит, не от церкви, не от Бога. Вот человек себя поставил, как зверь. Да, можно зверь, что хочет, молиться, но не поможет. Он необратим. Как же, да зачем брать таких людей? Брать просто вот общие, да, есть общие такие. Вот хуличель Духа Святаго не простится ни в этом веке, ни в будущем. Хулан Духа Святаго не прощается, да? Вот, значит, почему? Почему? Потому что человек уже переступил ту черту невозврата, из которой он только и может хулить Духа Святаго. Поэтому разбойник, убивавший физически людей, грабивший, имеет шанс быть помилованным, войти в Царство Божие. Потому что при всем этом это были частные грехи, которые, ну, там, с одной стороны, Бог попускал своим промыслом, с другой стороны, это его личное было, так сказать, нечестие. Но он не переступил ту грань, да, чтобы с Богом навсегда порвать. Поэтому покаянием разбойники, блудницы мы видим, да, всякие такие, они, более того, у них впереди нас бегут в Царство Божие. Потому что они, у них вот этот диапазон покаяния более мощный, более сильный. У них есть о чем плакать, что переживать. И они поэтому и очищение идет более на качественном уровне и так далее. А вот беда в том, когда есть такая невидимая грань, и человек может жить тихонечко, вроде никого не обижать, всем здрасте, приветик, все хорошо. Потом бац, и хулу погнать. А оказывается, что это просто вот это все игра такая. А на самом деле там была глубокая гордыня жила в человеке. Обосновалась, утвердилась. Он и гордыня одно и то же стало. Он и есть гордыня. Понимаешь? Вот так он слепился. Вот. А на фоне этой гордыни, на основании этой гордыни, глубочайшая к Богу, значит, обида на Бога. Глубочайшая обида на Бога затаилась. Вот. Как? Я такой, а ты меня типа недооценил. Мне полмира как минимум дать надо, не говоря уже весь мир. А ты мне скажи, а за весь мир придешь, а душа, а он, да нет, я хочу весь мир. Да почему ты меня там, ну, что-то не додал того. А вот все, и вот эта обида, вот эта гордость, обида, и поэтому презрение к Богу, противление Богу, которое выражается уже, переступая в таком состоянии, да, черту вот эту, невозврата, человек становится богохулом, хулителем Духа Святаго именно, и на хулителем Духа Святаго, да, вот, страшно это даже, если он поносит, хулит Бога Сына, Бога Отца, он еще не понимает даже, что это такое вообще. А Дух Святой, он уже структурно утверждает бытие, тот промыслил, да, вот, поэтому, ну, хули, не хули, ну, как задум какой-то там. Да, наверное, что-то не то задумал режиссер. Какой-то фильм, наверное, хочет поставить плохой. Еще нет такой ответственности. Как бы нет понимания, все это. Этот, так сказать, уже объявил, так сказать, словом. Вот сценарий, вот все вот такой, готовится фильм, снимается. Чтобы понять, процесс, да? А тут что-то, это все, съемки произведены, фильм вышел на экраны, и вот ты хулишь уже готовую продукцию. Все, уже некуда, все, ты не понимал, не знал. Вот, ты видел, все, ты видел, ты ощущал, понимал. Хороший фильм, прекрасный. Что ты сделал плохим? Зависть, гордость, что ты не можешь такой фильм снять, да? Что ты там не режиссер, не актер. Вот, и он хулит, человек, да? Так вот, Дух Святый, да, он все, вот он выформирует этот задом, окончательно укрепляет, его сохранит, а он начинает по нему бить. И в этом смысле он себя открывает как необратимого. Демон. Он демон воплотил. Вот в чем страх. То есть, как бы здесь не юридический процесс, да? То есть, сидим, ждем, похулить, не похулить. Ой, похулил, ура! Похулил, Духа Святаго. Вот теперь в капканчик иди, все, нет тебе прощения, а тут в бочку закрыть, запаять и подбросить туда, понимаешь? Не такой совершенно подход. Никто не может понять вот эти слова Господа, кроме богословов. А на самом деле подход другой. Сначала человек становится хулителем, а потом из этого уже необратимого демонического состояния начинает хулить. А мы только фиксируем. А, раз он визуализирует, озвучивает свою хулу, значит, он уже духохульник по качеству. А это есть необратимое качество. И поэтому ему нет прощения. Не за само хуление, а за качество, которое позволяет этому хулению иметь место. Понятно, я говорю?
Да, абсолютно.
И поэтому в этом случае мы можем сказать все. Вот теперь не мы приговор принес Иисус Христос. Я только озвучиваю его. Вот ты озвучил хулу на Духа Святого, а я озвучиваю приговор в этом, для этого случая. Иисуса Христа. Что, а кто хулит Духа Святого, нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. То есть не остаться в суде, ни в будущем веке никто за тебя, ни Матери Божией, ни Богослов, ни Архангел Михаил, ни Притеча не заступится, ни апостол, никто за тебя не заступится, ни один человек. Нет, я не заступится, потому что ты переступил черту. Кто вот этого делать не надо было. А вот этого делать не надо. Все что угодно, там, беснуйся, беси головой, там, что угодно. Но вот этого делать не надо. Хули Духа Святого. Да? И зачем же они, я говорю сейчас о чадах ушедших, зачем же они это делают? Ну ушел, ну живи, ну радуйся жизни, жуй помидоры, там, ешь эти ракушки эти, там, да, ешь улиток этих, пей шампанское, отдыхай на курортах. Ну зачем ты хулишь Духа Святого? Объясни мне, вот зачем? Ты же не боишься Бога. Как рабы говорят, что ты Бога не боишься, мы то по делам достойны говорим. Так говорит, ты Бога не боишься. Ты его словам не веришь, что не прощается этот грех. Не... Ты себя уже кем делаешь, я понимаю? Зачем ты у себя ставишь, переходишь грань? Вот с первого хуления раз, я уже за гранью. Ты же посмотри свидетельство, писал, благодатное свидетельство. И исцеления были. Да? И помощь какая. И благодать чувствовалась. И вон, я помню, как мы на это самое, в Ливане, когда пили Симодвиры, как Иларион светился. О, батюшка, какая благодать. Что? Какие-то фокусы, какие-то... Копперфилд-то там удивлял вас, что ли? Да она сходила независимо от меня. Мол, сходила, и все это ощущали. Даже вот эти посторонние исламцы это ощущали. Понимаешь, даже после иной сходила. Вот. Все купались просто обладатели, не знаю, как каждый как ее понес там. Но и он это видит, я вижу, как это. То есть, как же можно после сказать, что это логово змей? И что это он не священник, и что он вообще не Божий человек, а он прелестник, еретик, сатанист, там, и так далее, колдун и так далее. Как можно хулить? Я же не за себя-то. Да как хочется меня назовить? Мне тут что-то это. Я же знаю, что это не так, понимаешь? Меня это, кажется, не трогает. А вот. Но мне за Христа, за Духа Святого говорит, что это Дух Святой доделает, а они из Его хулят, не меня хулят. Только лишь. Но, к сожалению, для них мы соединены с Духом Святым, поэтому как бы хуля одно, хулишь и другое. Если бы я не являл этих плодом, как только Господь, если бы я не являл плодом, на греха бы не имели. А вот ну, что я сейчас ничего за меня, никого не исцелил, ничего такого нет. Ну, что там написал какую-то книжечку. Ну, так и что там. Ну, не понравился, ушел. Вот. Но тут же плоды-то были. Что? Икону ты обновил, что у тебя на глазах. Во время службы он стоял, это прямо так рядами. Раз и обновилось. Юрьевна видела, он видел. Я за спиной стоял, я увидел только результат. А они стояли, смотрели прямо на икону. Она вот так, на глазах у них обновлялась. Большая Матери Божьей. Но потом он говорит, не верю. Видит и не верю, вот не верю. А потом пришел домой. Нет, повесил, где она, что же, и она, конечно, теперь верила, потому что, и он думал, может, ну, там, игра света, что-то, ну, первая попытка объяснить, чем можно. Ну, вот домой принесу, повешу на старое, а он на время принес, не, вот, она постоянно на литургии. И он повесил, и ее сразу видно, на то же самое место, на стене еще отпечаток. И она сияет совершенно не так, как он, вот таким путем чисто научного сравнения, да, вот, два эксперимента, он признал это чудо. Так что это я делал это. Дух Святой делал. Но на моей литургии. Будет ли Дух Святый приходит на литургию грешника, там, такого страшного, как они описывают, да, и подтверждать его ересь, его там прелесть вот такими чудесами. А там у нас несколько иконов потом, ну, как бы одна такая большая, запомнила, такие там маленькие, одна, вот был такой, как бы, показательный, в самом начале церкви был такой показательный просто, что вот дело не в батюшке, а вот церковь сама. Во время литургии все происходило. Никак иначе. Потому что есть одно время, когда люди уходят, да, темные иконы, приходят, а они новые. Ни во время литургии, ничего. Просто вот а тогда это никакого отношения не имеет к этому. В отсутствие священников в храме произошло обновление какой-то иконы. Ну, хорошо, приятно, все, но я тут какое-то отношение. Я дома там спал. Какое-то же я к этому имею, да? Ну, в моем храме. Ну, как в храме, в котором я как бы там временно сейчас обслуживаю. Вот. Поэтому не себе, как бы к себе особо не привяжешь этот случай. Вот. Может, для людей, там, для кого-то. Все. А здесь, то я служу литургию, именно в этот момент, когда я там говорю, там, паки, паки, она такой, ну, ту-ту-ту-ту-ту-ту, на глазах у всех, понимаешь? То есть, значит, такие чудеса были. Вот. Не говоря там уже об исцелениях, там, что Оля глаз вывалился, все, я тут же раз, он стал нормальным, понимаешь? Ну, вот я был, матушка там, Коля, по-моему. И она сама. И таких случаев множество. Там, когда, вот, на Кипре, да, когда они там многолетние, это, там, грибок ногтевой, там 30 лет не могла. Раз, все, после требы все вышло. Да, тогда. Вот. И много-много. Не надо, что обладать простоять, переживания, о причастии, о беседах, все, все. Как это можно взять все, вот, и все это назвать, прости меня, ну не знаю, даже язык не поворачивается, повторить. Как можно в принципе это назвать? Я недостоин, я не потяну, ну, я уйду, буду жить как... И все, и живи себе. Кто ж тебя трогает? Нет, люди хотят себе стать проблемой. Причем не временную, а вечную. Перейти за черту. Но я не понимаю этого. Зачем? Зачем? Ну зачем это делать? Я обличаю, да, там, московские патриархи. Но я не хулю никого. А вот этот священник, вот он такой-сякой, этакий, все там, сатана в юбке. Там. Нет. Хотя много оснований, да, как бы такой. Я ему просто объясняю духовную позицию. Я конкретно говорю, вот этот священник, все, вот он, сатана. Потому что кто его знает? Что там, как там? Сама структура, да, вот такая. Гнилая, там, вредно, ну, да, заквас, как Господь, обещал же в фарисею все, да. Вот. Но тем не менее сказал, что вот этот священник сказал, ну, церковь это нашел, сказал истину, что один человек пострадает за всех. То есть, как бы от обратного. Ну почему? Потому что был пересвященником. То есть сама должность, как бы, позволила ему вот эту истину сказать. Вот. А он свои соображения говорил, как человек, свои соображения говорил, а как пересвященник сказал истину. И так и случилось. Один человек лучше, чем один человек за всех, чем люди все пострадают. Ну, так что, видишь, не так, что это вот примитивно. В общем, бояться таких крайних каких-то. Потому что всегда где-то что-то можно незаметно не туда заехать, понимаешь. Если мы ошибаемся в мелочах, как и сейчас часто, да, вот, то ключ забыл, то там не так, то что-то забыл, где что-то... То почему ты не сможешь ошибиться вот в каком-то таком более серьезном вещи? Конечно, можешь. Поэтому лучше... Не судите, да не судим.
Принимаю.
Это же такая запрет, как бы пожелание. Не судите, да не судим. Не кажется, да ни в коем случае, иначе вы там будете говорить. Нет, вот не судите, не судим будете. То есть хочешь быть не судим, да и не суди. То есть хочешь, чтобы тебя так. И суд без милости. Хочешь, чтобы тебя миловали, и ты милый. Да? И оставим нам долги наши, как и мы оставим далеком нашим. Вот как бы такие подсказочки вот от Бога, четкие, работающие. Лучше вот такую позицию занимать. Вот. Тебя это не касается, вообще не лезь туда. Вообще не, блядь, зачем ты? Власть и свою оценку, свой суд вносишь, только вообще тебя это ни к делу не касается. Оно не твое. Зачем? Зачем? Что тебе это дает? А этот царь такой был, а этот патриарх такой был, а этот президент такой был. Что? Это поменяет расстановку в мире, это войну предотвратит, это пользу церкви, в твоей душе. Ничего не изменится. Это треп только вот так вот без соседки сказал плохо о правящем лице. Ду-ду-ду-ду-ду. Сказал плохо о правящем там главе церкви. Ду-ду-ду-ду-ду. Грехи, грехи, грехи. Не важно, они не знают, засчитать Бог грехами или нет. Они всякий случай все записывают. Все подряд. Причем хитренько, слово не просто против первого лица, а суда все сказал так. Все записывают. На всякий случай, на баланс все капает, вдруг сработает. В их пользу, понимаете? А мы же не знаем все расклады. Зачем? Если бы нужна в этом была, да? Вот Бог поставил до Василия Великого, и он обличил царя, императора, нечестивого. Вот Григорий Богослов писал прекрасно. Он бы, а что ты мне, да, что ты, чем ты можешь меня напугать? Убить меня, так я рад ко Христу уйти. Да я больше одного удара и не выдерживаю мое тело. Такой был болезнь, ну и что? Вот. И он так его все. И тот ушел в недоумение, не знаю, что делать с ним. Вроде как нельзя оставить ни наказывать. А тут Господь пас, и его этот сын или дочь, я сейчас уже запомнил, заболевает тяжелейшим недугом. И он, сам уже стыдно прийти, посылает своего сановника к Василию, говорит, Василий Иванович, пожалуйста, проблемы у батюшки царя проблемы. Все, сын умирает. Да ладно, пойдем, что там, сопли размазывать. Пошел, раз и исцелил его. И раз, и все делать. А я теперь должник Василия. Он моего сына спас. Как я ему? Так вот и не отправили его на мученический венец. Умер своей смертью от болезни. Вот. А Бог забрал, ну, пришло время, все, на 50-м году жизни. Вот. А вот тогда да. Вот это было уместно. Он защищал церковь, он встал и все, и рисковал собой в Бушенике. Рисковал собой. Ну, я, пожалуйста, хочет сослать меня, ну, рад, я с радостью. Убьешь тогда, я тоже готов к этому. Что ты мне... Вот. А больше нечем. Но там меня мой царь настоящий. Вечный, сильный, все, победивший смерть. Что ты меня бываешь? Вот да, боюсь с тем порваться с царем, там что-то не угодить ему. А ты что? Я что в пределах допустимо, я ничего такого. Но ты уже не то делаешь. То же самое, другой святитель, да, который просто император не допустил к причастию. Все. Тоже 4 век. За какие-то там он резню устроил, все, он сказал, как ты пролил кровь христиан, что какое причастие? Все, даже в храм не запретил ходить. И все. А он тоже рисковал. Император имел право, к сожалению, всегда светская власть имела больше права. Молил взять и обвинить там ложно, казнить или любого святого. Но Бог сохранял просто все. Вот, Авросий Медиаланский, да, вот и он все. История церкви, он, император смирился, там, все, каялся там, проснился. Просил прощения. На колени становился перед Авросием. То есть тогда император это было ну, несопоставимо с сейчас там, Путин или Трамп. Совершенно несопоставимо. То есть глаз намного было более только да, сильное. Все потрепетали. Да? Вот. Сейчас вам переизбранный там, да это, ну так и говорит. А там все, до смерти император. Все. Что сказал слово закон. И он становится, он на глазах всего народа перед как перед епископом становится, кланяется и просит прощения. Значит, вот показался. Вот, поэтому так, это был смысл. Да? Он исправил это, остановил кровопролитие будущее, там, возможное, да, тогда. То есть это вот был смысл какой-то. А вот так там, косточки понимать, зачем? Он такой, он сякой, и что это? Во-первых, неизвестно, правильно ли ты судишь. Может быть, досуживаешь, а может, не досуживаешь. Может, еще хуже, чем ты говоришь. А это тоже ошибочный суд. Потому что выдавать человека, злодея, выдавать за хорошего человека, тоже опасно, превратно. Да? То есть оправдывать его. Поэтому не оправдывать не надо, не судить, не хулить, ничего. Просто не касаться, а если тебя это пока это тебя не касается. А вот то, что тебя касается, то нет, я на выборы не пойду. У меня нет никакой уверенности, что это Божье дело. Я не пойду просто потому, что это не Божье дело. Не хочу разбираться, все. Это не Божье дело. Мне не нравились целый ряд фактов, вот, которые были допущены этим человеком, этим правителем. Поэтому мне не нравится. Почему? Я меряю с точки зрения христианина, члена церкви. Не мог член церкви благословить капище строить в Петербурге. Не мог член церкви подписать, что все веры равны. Даже уполномоченный по власти, но он не мог этого сделать, как член церкви. Это грех. То есть, не мог себе наколку на сердце дракона сделать. Однозначно, не мог. Если бы он был неверующий и сделал наколку, а потом уверовал, это одно дело. Будучи уже православным, верующим человеком, наследником престола, едет в Японию и накалывает себе. Ну, что это такое? Это меня не располагает к нему. К этому деянию. Тем не менее, я не знаю, что, как Бог к этому, ну, там, в результате всего отнесся. Да, это его дело. И смыл своей кровью, и не смыл. Да. Это дело Божье, я не сужу. Вот. Но вот сами отдельные факты, общеизвестным, таким достоверным, они мне не нравятся. Вот. И как бы из этих фактов складывается как бы впечатление личности, что, к сожалению, он не тянул, так сказать, ту нагрузку, которую. И, может, потому и как бы он был нужен, чтобы все осуществилось, произошло, как произошло. Потому что был бы кто покрепче, может, еще затянул, история затянулась бы. А Бог уже не хотел. Убирая Александра Третьего, опять-таки, в возрасте 50 лет, Бог показал, что все. Россия идет под откос. Да, имперская Россия. Значит, и этот образ жизни изжил себя. Церковь не возвысилась. Люди не спасаются в массе своей. Святые светильники умоляют, как я начал сосуды Духа Святаго стало так мало, что можно считать, что их нет. Это к тому слову, что я говорил, да? Вот, нет суда, нет все смысла. Вот. Что толку, что это службы, там, обряды веры, все, сосудов Духа Святаго нет. Церковь жила сосудами Духа Святаго. Хоть сколько должно быть их в церкви. Не обязательно, чтобы все были. Но какое-то основание даже. Вот если совсем не душ, ну что, если можно считать, что их нет, то здание церкви колеблется и будет разрушено. Он рассказывал конкретные вещи, он видел это духом, все, ничего такого удивительного нет. И все это сбылось, как он. А высших пастырей осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающее дух. То есть высших пастырей убивали дух, помогали духу, там из церкви изгоняли его, понимаешь? Своими действиями, своими непониманиями, своими гонениями и имени Божьего, да, на фоне. Вот они изгнали духа Святаго из церкви. То есть они как бы хулители Духа Святаго, но практически. Словами они ее не хулили, а практически гнали. То есть делали все, чтобы он поскорее ушел. Оставил их храмы, их престолы, их места собрания и так далее. И он оставил. Он оставил. Как бы могло это рухнуть, если бы Дух Святой не оставил? Удерживающе ушел. Удерживающий Дух Святой. Все прекратилось. Единицы не в счет, там, как верных, их как Лота, да, можно вывести. Или через смерть, или через границу, и все. А оставшихся всех, ну, на переработку. Очень такая духовная жизнь непростая. Очень простая, просто очень непростая. Очень многосложнокомпонентная, переплетение такие. Здесь, кажется, без Бога не разберешься. Запутаемся, все погибнем без всяких. Проблем нету. Запутаться, погибнем, пасть в прелесть. Никаких проблем нет. Это делает легко и быстро и каждый. А вот в такое время, в таких условиях, вот все вот это преодолеть. И вот это выйти из этого, и пройти, понести истину, и благодать, и Евхаристию, вот это только чудо Божье. Я никак не могу поверить, чтобы один взятый человек сам по себе мог что-то такое сделать. Да невозможно. Человеку это невозможно. Невозможно. Поэтому уже то, что я есть, это чудо. Вот в таком служении. Это уже чудо. Потому что если бы это была маргинальная группа, как это, просто таких сама какие-то, она сама собой бы хом поросла, завалилась, разбежалась бы. Невозможно. То есть благодать это невозможно. Вот смотри, появился какой-то сиверс там, да, что-то посиял там, что-то посветил, что-то фотографировался, вот мы там, все, сейчас нет сиверса в интернете, все, исчез, нет. Понимаешь? Вот такой, группа там, все там, Гитлер пошел, вот такие катакомбники там, все, нет. Была свобода церковь, нет ее. Все, все перешли в МП, присоединились. Нет, название осталось, а церкви нету, она без... Какие-то осколочки там бегают, что-то делают, прыгают. Бог послал мне к одному осколочку. Дал им проповедь и все. Он потом умер и ничего не принял. Понимаешь? А шанс-то был данный. И все. Не приняли. И так везде. Их не видно, не слышно. Где они? Что они делают? Вот там обрядоверствуют в лучшем случае. Обольщая ближний круг там. Колоколами. Ух, надо пойти. Звонит, наверное, надо пойти. Выходят туда люди, вот и поддерживают и все. А так, где? Все, в чем деятельность? С папой Римской встречаться там, да что, в чем? Алмазы там добывать, нефть, отмывать деньги. В чем? Чем они занимаются? Где? Где плоды? Где чудеса? Где знамения? Где проповедь? Где духоносная какая-то жизнь? Нет. Ничего нет. Ты понимаешь? И вот это фанатичная приверженность каким-то уже устоявшимся в Божьем мире чудесам, как огонь благодатный, да? Это последние их зацепки, которые они вот держатся в погоне, вот, а у нас благодатный огонь зато. Простите, и вас не было, он был, и вас и не было бы, он был. Никакого отношения вы к нему не имеете, господа-то, обманщики. А просто ничего больше нету. А у нас благодатный огонь, а у нас зато эти дары волхвов. Вот привезли в Москву, все бегом, все кланяться, шоу устроить. Какое отношение? Волхвы когда жили? Когда Христос возродился, они уже жили, они поклонились Ему. И какое отношение вы к этому имеете? Послушай. Чисто физически украли и носитесь с этим, зарабатываете. Нет, понимаешь, они берутся за древние артефакты, потому что ничего нет современного. Музейные экспонаты выносят, говорят, а вот у нас было так, когда-то при царе жили хорошо. Ну так жили, все, те уже люди уже хорошо жили, уже умерли давно. Чего вы этим хвастаетесь? Уже победа, спроси, по сколько лет прошла назад? Уже все повымирали участники. Нам, мы как год жили, победе этим имеем. Никакое, мы не побеждали. Никого, ничего, никак. Да, родились после, ну вот и все. Такие заслуги. А тут какие заслуги? Пояс Богородицы, опять-таки. Уже не говорим там, реальный это пояс или нереальный, это же вопрос третьей степени. Даже самый, что нереальный. Ну что, ну больше нечего. Они вот чужих артефактов понаворовали, вот, или там в долг взяли, и вот они шоу указывают. Почему? Это же даже нельзя понимать. Если люди только обращаются к древности, то все, в современности ничего нет, нечего показать. Если бы что-то было современное, значит, они в первую очередь это показывали. Смотрите, у нас вот, смотрите, вот камера, все, лежал мертвый воскрес, там, или там, вот болел, вот там, смотрите, вот он пришел. Они бы это показывали везде, вообще, в первую очередь шоу устроили бы. Да? Нечего показать. И это сколько храмов, сколько священников, сколько епископов наплодилось, все, понимаете? И, как писал Иоанн Златоуст, и все они вместе взятые, сотни епископов, тысячи священников, собрались в одно место, не могут сделать то, что делали бездушные полотенца, взятые с тела апостола Павла. При всех своих молебнах, там, всеми собравшись, не могут сделать даже вот то, исцелить какого-то человека и знать кого-то без. Не могут. Полотенце делал, там вот такой благодать пропитан. Это что? Он обличал свое время, 4 век, Константинопольское положение Константинопольской епархии, своих подопечных. Говорит, если в Константинопольской епархии 2 человека верующих найдется, то слава Богу. То есть один я, еще кроме меня, еще кто-то один. Вот оценка была какая? В 4 веке. А мы считаем, о, Григорий Богослов, Василий Великий, о, какой век процветающий. А они все, его загнали, он затонул что-то на смерть, на Кавказ. За обличение, да? То есть, все равно всегда плохо было. А что уж говорить, а мы же после Чернобыля духовного. До Чернобыля было тяжело жить, трудно. А обычно вообще просто все отравленное. Откуда оно возьмется? Поэтому и берут туда и сюда. И это доказательство, кажется, безблагодарности. Потому что если я начну в храме приносить только древние артефакты, я говорю, вот, а у нашей церковь достала еще один артефакт там. Даже если достала, я могу пользоваться тихонечко, но я не буду это выставлять, афишировать. Потому что получается, я говорю, что, а ты что, батюшка, что тут вообще? Ты сам себе приговор пишешь. Да? Если ты выставляешь древние, то все, я все. Я безблагодатный. Зато у меня благодатная штучка есть. Вот она. Берите, целуйте ее там, прикладывайте. Она благодатна. А я безблагодатный, получаюсь. Если я тут только на эту штучку упираюсь, да? Вот, ее выставляю как вот какую-то в нашей церкви самое такое. Мы не ходим в святыни, не отвергаем все, но все должно быть на своем месте. И прежде всего, сегодняшняя благодать, живая, действующая, что Бог всегда действует, а не только 2000 лет назад. Освящал эти вещи, да, которые до сих пор действуют на нас положительно. Так вот, Семен Богослов, это же богословское утверждение, сказал, что те люди, которые говорят, что Дух Святой действовал только тогда, а сейчас, в ныне, живущий христианин не действует, страшно грешат и хулят. Действуй. Всегда, во все времена, находятся люди, и Бог их находит, и они действуют. И не может быть такого времени, чтобы не было Духа Святого, пока церковь существует. Умоляется, да. Увеличивается, умиляется. Это может. Но чтобы вообще не было ни одного человека духоносного, такого не может быть. Мир бы остановился. А кто для других служил бы? Кто? Понятно? Не может остановиться Евхаристия. Все, мир прекратит существование. Поэтому, когда будет сокращение, да, установится вот мир запустения, то Иоанн Богослов будет единственным местом, да, и вот это ядро ее церкви, где будет Евхаристия, которая просто будет поддерживать еще, чтобы мир не казнился сразу. Вот дождаться пришествия. Вот эта одна единственная Евхаристия будет держать весь мир. Она будет недоступная, недоступная для всех. Да? То есть, вот, но она как просто должна быть и все. Вот. А, и вот последний Евхаристия да, перед вознесением церкви и пришествием Спасителя, где они соединятся на небе уже, видимо, объединятся и уже придут в славе. Поэтому вот это вот самообличение всех этих. Они не понимают даже, они даже не видят, что они сами себя обличают. А они фанатично, вот это благодатный, зато у нас благодатный огонь, там в каком-то веке армяне там и стояли, колонну ударило, и все, опять идут, каждый вот одно и то же. Да что это такое, ребят? А сегодня свеженько что-нибудь, что ничего не происходит, жизни нету, благодати нету, жизни нету, чудес нет, сирений нет. Что у вас такое? Чего вы за эту колонну уцепились? Что им покажете мне? Каждые 100 лет мне эту колонну показываете. Да я верю, что это было там. Что у них было. Ну причем мы-то какой-то шейк. Это было и было. Весь слава Богу, слава церкви там и так далее. Но чего уцепились за этот огонь? С ним носитесь как прямо. Есть и есть, слава Богу, что есть. Но вы покажите свой огонь. Где ваш благодатный огонь? Чем вы? Где ваш огонь? Где оно? Где оно? Или всем надо там жить, в Иерусалиме. Прямо сидеть там и ждать Святой Субботы, раз в год. Всему миру собираться там сидеть, ждать. Так хочет. Ну так вот, так делают эти самые. Ислам. Собираете, хоть тысячи людей, то десятки тысяч людей по кругу ходят там, вот это, в Мекке, в Медине. Там, да? Они хаджи, они пришли. Потому что нельзя, да. Вот в одно место загоняют. И все, а больше нигде нет. В одно место. Так и здесь уже, да. Вот. Храм-то надо храм этот увеличить в размерах, чтобы людей побольше помещалось. И все. И всегда все остальные, нет смысла все храмы строить здесь. Все. Только там благодать сходит. Ну, как бы свидетельствуется. А больше нигде не свидетельствуется, да, получается? Зачем там это? Понастроили все это. Бизнес-точки? Ну, так и скажите, мы бизнесмены. Потому что они обличают себя этими всеми шоу, этими всеми артефактами. Даже духовными святыми. Ничего больше. И вот приезжаешь в любой храм. А у нас вот такие мощи, а у нас такая святынька, у нас такая. Все. Боже, хвастаться нечем. Все. И либо мертвое, ну, мощи это же мертвые, да? Вот. Либо нарисованная иконочка как старинная, либо как святынька старинная, или кто-то там кого-то прикасался, кто-то чего-то. Вот, вот мне, я пошел в храм я в Белгороде Исаака Белорусского, а у нас облачение Исаака Белорусского. Я прихожу в Америку, приезжаю в Джерзавитский монастырь, а у нас облачение вот владыки такого вот осталось. Я там себе оторвал кусочек. Ну, осталось. А вы что? Ребята, а у вас что, самих, кроме облачения? Причем интересно, уже ничего не, уже только облачение осталось. Даже не понимаешь, уже содержания нету. То есть свечи. Одно облачение, оно двигалось в великой святыне. Облачение со святого человека осталось. Святые люди ушли, облачение осталось. И они уже рады, как дети, да, что хоть облачение осталось. Вот хоть его. Мы тоже знаем, он носил святой человек. Я сам белорусский, а ведь тоже знаю, что он носил святой владыка. Понимаешь? Под стеклом, все, и вам не служит, не что, это же святыня. Так, к стеклушку прикасть, поцелуй, и все. И я не понимаю, что это самообличение. При всем уважении к святому, при всей любви, при всей все, но зацепился только на его облачении, это значит признать, что у тебя больше чего в храме нет. Это самая Болтареевская, вот это вершина вашего храма, святыня. Вот ваша главная святыня. Одежда уже отошедшего к Богу умершего святого человека. Вот это все, что осталось у вас святого в храме. А все остальное не работает, получается. Потому что если бы было основное, Евхаристия, благодать, все, ну еще там где-то довеском еще какой-то, ну вот еще и такое у нас есть. Ну там как бы наряду, понимаешь? А это, кстати, главное святыня храма. Все к нам, у нас облачение с такого святого, все к нам. Зазывалы. Сейчас же сайт. А у нас такая святынька, у нас такая икона, у нас такой тактическая мощь, у нас такой. Вот. И все прошлое, прошлое, прошлые века, прошлое столетие, прошлое все прошедшее. Ничего нового нету. Ничего нового нету. Сколько патриархов советских умерло, ничьи облачения, кроме материальной цены, никакой цены не имеет. Перепродают там все. Никто не говорит, вот это облачение. Никто. Ничего не... Кроме зловония там и злодати ничего не, не получает. Поэтому никто не... Как батюшка Амвросий Оптинский сказал, шубу там передали какую-то. Говорит, не давать никому, а дайте кому-то евреям. На них страсть гордости. Ну, вот. На их облачении стоять, какая стоять должна быть у этого... Гундяева, да, все он служит. Какая страсть, это, все это, да, властолюбие, вот это гордыня, вот это крестолюбие, да. Все должно повисать на его облачениях, там, страстно прикоснуться к ним. Вот, чтобы не заразиться, вот так, оно же тоже не только же святость повисает, повисает же и страстность, греховность повисает на одежде. Вот. Поэтому... Как бы вот такой, с людей, которых ты не знаешь, или кто-то там какие-то, лучше не брать одежду. Даже если она очень дорого ценится, но лучше не брать их. Потому что все страсти, которые там накопились, на себя надевать. Вот поэтому как бы и освещается все, даже куплено, да, посвящается все. Ну, такая духовная гигиена. А уже, если точно знаешь, что носил гордый человек, там, или какой-то грешный, лучше не носить. Даже если дарит, то главное, что вам дорого стоит, все. Не надо западать на это все. Отдай кому-нибудь. Кому все равно.